Всем привет! Это подкаст журнала «Хасл» и я его ведущий Арсений Ростов. Здесь мы поговорим о последних новостях из мира экономики, обсудим главные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются предприниматели и менеджеры в нашей стране. Поделимся экспертными мнениями и рекомендациями от ведущих специалистов в области бизнеса и финансов. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Спонсор сезона – интернет-гипермаркет для дома и бизнеса «Комус». Друзья, российскому офисному рынку в прошлом году пророчили обвал. Но в 2023 году он вышел на довольно неплохие показатели. И теперь мы, знаете, заглядываем в прогнозы экспертов на грядущий год. Прям реально целая статья на Forbes, да? Офисный ренессанс, рост ставок и сокращение вакансий. Я, честно вам признаюсь, немножко проштудировал, да? И если брать как-то тезисно, то офисные лоты сейчас покупают еще на стадии строительства. При этом рынок не перегрет и открыт для инвесторов. Дальше. На рынке появляется много новых игроков, которые раньше вообще не занимались строительством офисов. Экспертов беспокоит, что такие девелоперы выбирают, знаете, неоднозначные локации для расположения офисных зданий, что, кстати, в свою очередь может осложнить арендодателям обустройство помещений. Следующий пункт, что при этом эксперты отмечают запрос на наличие функциональных зон в бизнес-центрах и офисах. Что же это все значит, друзья? А то, что если в новом году вы планируете обустроить офис для аренды, продажи или личного пользования, то вам нужно подумать над его обустройством. И в этом нам поможет Татьяна Шепетюк, проектировщик жилых и коммерческих пространств, ландшафтный архитектор и поклонница эстетики. Татьяна, привет.
Привет, привет.
Я благодарю тебя за то, что ты пришла сегодня к нам в подкаст, рассказать нам про то, как все-таки обустроить офис, как спроектировать все это дело правильно. Будем сегодня разбираться, у меня к тебе огромное количество вопросов на эту тему. И ты знаешь, вот многие считают, что задача рабочего пространства просто посадить человека перед компьютером и заставить его работать. Какая задача у офисного пространства, ну, так, на самом деле?
На самом деле мы все понимаем, что офисное пространство в первую очередь отражает культуру, характер компании, направленность. И оно должно работать всегда на ощущение сотрудника, на его впечатление, на фоновое состояние, потому что это очень-очень-очень важно при работе, при скорости, качестве всех процессов выполняемых. Поэтому, да, важный момент — это именно впечатление и ощущение при нахождении там.
Слушай, но как будто бы все очевидно, но не очевидно тоже, получается. Потому что, ну, я, допустим, впервые, не то чтобы впервые, да, но немногие же задумываются о том, что офис — это, ну, как бы отражение там компании, да, ну, именно. Как бы, ну, понятно, да, когда ты с крупными компаниями работаешь, но когда у тебя просто офис там на, условно говоря, 50 человек, да, и все в стандартном помещении сидят, и все хотят переговорку, можно мне, пожалуйста? Слушай, ну, кстати, есть же вообще абсолютно нестандартные истории. Я вот, допустим, знаю, что в прошлом году Amazon Web Services, да, вот эти вот ребята, открыли офисный комплекс в нидерландской тюрьме. Ну, то есть они взяли камеры, переоборудовали и превратили рабочие места в IT, ну, то есть в рабочие места IT-специалистов. Слушай, вот я пытаюсь понять, а вообще получается хороший офис можно спроектировать, ну, вообще в любых условиях, да? И что вообще для этого нужно?
По факту, да, но нужно учитывать какие-то моральные моментики, человеческие факторы. То есть мы можем, конечно, в рамках России сложно представить это, на самом деле, потому что у нас тюрьмы по-другому чуть-чуть выглядят все-таки. Вот. Конечно, нужно учитывать специфику компании. То есть, возможно, какое-то узконаправленное агентство, например, охраны или чего-то такого серьезного можно открыть, да, в рамках бывшей тюрьмы. Но, допустим, какую-нибудь службу психологической поддержки со штатом психологов вряд ли удастся. Ну и плюс ко всему важно учитывать два момента, что нам, нашему менталитету, во-первых, сначала нужно будет принять тот факт, что какой-то офис, компания, то или иное с тем или иным родом деятельности открыто в таком пространстве, сначала это будет сложно восприниматься, а потом, наверное, все будут хихикать и в конце концов придут к тому, что как же круто у нас открыли в таком забытом богом неприятном месте очень приятное, здоровское рабочее пространство.
Это, знаешь, напоминает мне фильм «Стажер», с Энн Хэтэуэй и Робертом Де Ниро, где, собственно, молодая предприниматель Энн Хэтэуэй открыла офис, наняла туда пожилого сотрудника, а это было бывшее здание, которое печатало, собственно, справочники, и этот товарищ в этом Open Space, ну, так теперь уже Open Space, да, раньше это был просто фабрика, тоже там работал, рассказывал, как это было раньше. То есть, как бы, ну, вот, в принципе, какая-то старая фабричная история может приехать в Open Space, такое же очень часто бывает.
Это супер, сейчас это очень актуально и более чем модно, и вообще, на самом деле, такие пространства, они лучше всего, ну, помимо тюрьмы, конечно, поддаются каким-либо планировкам, стилистике, стилизации, точнее, прошу прощения, и всего в этом духе.
А вот помнишь, история с WeWork была, да, ну, несколько лет назад в Америке, когда открывали просто офис, и можно было просто в аренду взять себе рабочую какую-то историю, рабочую зону, да, потом это все, естественно, схлопнулось, ну, мы, я думаю, многие знают эту историю. Вот такая концепция вообще прижилась сейчас на рынке или все-таки нет?
А я вот как раз недавно слышала, что в Москве, не знаю, как давно, но узнала я об этом недавно, открыли на базе старого завода очень крутой кластер, который называется «Суперметалл». Они одноименное название, собственно, сохранили, потому что, ну, завод занимался металлоконструкциями. И вот это как раз-таки очень крутой, хороший пример для офисных пространств, потому что там и бетон, и дерево, но в таких современных видениях. Там сама платформа была очень хорошая в плане масштаба, пространства, потолков, света, окон. То есть у таких помещений, на самом деле, большой потенциал у таких пространств, потому что, да, много света, высокий потолок, много пространства, можно поиграть с планировкой, с материалом, и вообще вот этот дух заводской, назовем его так, он сейчас очень приятно воспринимается в офисных пространствах именно. Вот, и, кстати, на примере этого суперметалла они как раз-таки сдают пространство, то есть там помимо каких-то крупных компаний, занимающихся своими делами, есть еще площади небольшие, которые можно там арендовать под совершенно разные цели.
Слушай, ну я так понимаю, что вообще все хотят пространство, которое будет, значит, это вот наше любимое, да, отвечать ценностям компании. Понимаю, что это логично, да, что включают в архитектурный проект там логотипы, фирменные цвета, например, да. Это вообще как, правильный подход? Или лучше отразить в брифе все-таки какие-то другие критерии, например, там хотя бы концепцию, либо, не знаю, желаемый интерьер, а не просто, что вот мы хотим офис, чтобы у нас там был фиолетовым, там белый, и там написано был логотип на каждой двери, что вот это вот мы, это вот не забывайте, где работаете, да?
Ну, в таких критичных, конечно, ситуациях не стоит участвовать, но что важно, все это частные случаи, каким-то компаниям особенно важно отражать фирменный стиль, например, допустим, я думаю, «Газпром» вряд ли захочет современный офис без какого-либо бренда. Вот, но что важно, можно отразить те же самые детали, нейминг, логотипы в каких-то мелочах, да, где это будет. То есть акцент будет на интерьере, на пространстве, но вы будете считывать это по маленьким деталям, и это будет интересно, это будет здорово. И можно, допустим, входной группой обозначить, что за офис находится и чем здесь занимаются. Либо, например, есть совершенно сумасшедшие в хорошем смысле предприниматели, которые очень сильно хотят обозначиться. И здесь можно, например, конечно, сделать большой акцент на логотипе, например, но чтобы это было своего рода арт-объект. Например, если это какая-то компания, не знаю, бетонной работы, бетон там и все в этом духе, то можно там придумать что-то очень даже интересное, акцентное и современное. Вот. Есть еще, конечно, третий вариант, когда, например, роль нейминга выполняет как раз-таки сам интерьер. Ну вот, допустим, если это компания, которая занимается реставрацией мебели, либо продажи какой-то винтажной мебели, то можно оформить интерьер, платформу, помещение, да, как экспозицию, таким образом, что все это будет, собственно, говорить о том, чем здесь занимается. Человек, придя туда, он не будет задаваться вопросом, что здесь делают, будет так понятно. Это, на самом деле, крутая реклама своей работы и очень говорящая штука.
А если брать именно подход специалиста, да, которого нанимают, вот что нужно архитектору знать о компании, прежде чем вообще над проектом начинать работать?
Ну, логично, что нужно знать род деятельности. Важно понимать, какие перспективы на будущее, там, расширение, допустим, не расширение, объемы, задачи сотрудников, необходимость, допустим, тех же больших переговорных, возможность, в общем, оформить это какой-то open space или выделить кабинетную зону. региону, да, какую-то часть. Вот. И еще важный момент, нужно понимать, площадь находится в аренде или в собственности, потому что это влияет сильно на проектирование и на задачи дизайнера в том числе.
Я, кстати, тоже, да, слышал, что многие компании сейчас ратуют за именно собственные офисы, не арендные, а вот прям отстройку чуть ли не зданий с нуля, даже бывают такие ребята. Давай так, какие ошибки можно допустить, как ты считаешь, при распределении именно бюджета для проекта офиса, и как этих ошибок избежать?
Я начну с каких-то более правильных вещей, да, мы понимаем, что офис — это в первую очередь удобство, и на чем не нужно экономить, так это точно на мебели, на освещении, на климате, если это можно так назвать, то есть кондиционирование, отопление. Это то, на что нужно и важно бюджет точно распределить и не жадничать. Вот. Что касается каких-то, допустим, важно в частных случаях обращать внимание на то, что мы имеем. Если у заказчика уже есть помещение, допустим, мы можем оценить наличие тех или иных вещей. К примеру, очень классное наследство, которое нам может достаться, это какой-нибудь советский пол, что-нибудь а-ля террасу, который можно очень здорово отреставрировать, использовать его в дальнейшем, потому что он еще не один год точно прослужит, и на этом сэкономить, допустим, бюджет в плане напольных покрытий, то есть не стелить сверху там какой-то ламинат, винил или что-то еще, а заняться этим. Вот. И как еще можно сберечь бюджет? Допустим, не закатывать деньги в стены, да, не нужно выводить, не всегда важно, нужно выводить какие-то ровные, идеально гладкие поверхности, то есть иногда фактура стены, она наоборот нам даст какую-то особенность, то есть там просто обеспыливают поверхность, красят, и получается классная история, но, допустим, часть средств, она направляется как раз-таки на мебель, на качественный, хороший свет, потому что если заказчик с прорабом вместе закатают все в стены, в пол, в потолок, людям останется бюджет на какие-нибудь, не знаю, неудобные, мерзкие столы, стулья, плохой свет, и все здорово, но работать там будет очень неудобно.
Раз уж мы затронули интерьер и дизайн, часто ли при обустройстве офисов используют вот этот, знаешь, простой стиль лофт, который... Слушай, честно, раньше было модно, сейчас уже, мне кажется, ну, камон, ребят, ну сколько можно? Ну, знаешь, вот эти грубые бетонные стены, минималистичные пространства, металлические деревянные прикрытия и так далее. Но все-таки, может, уже пора отойти от этого, да? Какие сейчас вообще тренды актуальны в этой сфере?
Да, конечно, пора отойти, это уже такой... У нас, во-первых, мало примеров хороших лофта. Mm-hmm. А лофт работает в пространствах, которые... приспособлены для этого, имеют какую-то историю, да, там те же заводы, понятно, это супер платформа для лофта. Но если у вас там четырехэтажный какой-нибудь бизнес-центр с потолком 2,50, то не нужно металл туда тащить, какие-то веревки, сетки, не знаю, бетонные панели, керамогранит под бетон, не надо, пожалуйста. Вот. Опять-таки, мы отталкиваемся от пространства. Если все складывается на приемах цвета, света, то есть если у нас классическое помещение со стандартной высотой потолка, да, мы можем сделать классический спокойный интерьер, просто без кричащих всяких штук, но сакцентировать, опять-таки, на мебели или на каких-то деталях. Речь не о картинах сейчас, конечно же, хотя современное искусство довольно здорово выглядит в офисах и имеет место быть. Очень много крутых художников сейчас, чьи картины можно использовать в том числе. Вот. Но все зависит от пространства. Это вот такая опора, от которой нужно идти. Смотреть на возможности, на свет, на объем и отталкиваться от этого.
А если брать стилистику, какая в тренде сейчас?
Сейчас о стилях сложно говорить, потому что в современном мире уже все перемешалось. Очень много эклектики, где все вместе взятое. Обычно стремятся к тому, чтобы сделать более спокойный фоновую отделку, да, там стены, потолок, пол. Можно, кстати, акцент на полу сделать какой-то. И за счет мебели играть. То есть стилистики особенно какой-то определенной нет, но в этом концепте важный момент все-таки на фоне. Если фон хорош, то из этого можно что-то здоровское сделать. Не нужно стены в кислотно-зеленый красить или в какой-нибудь оранжево-голубой.
Если брать законодательство, да, то согласно законодательству Российской Федерации, рабочий день длится 8 часиков, да, ну, плюс часик на покушать. Некоторые проводят в офисе на самом деле намного больше времени, поэтому воспринимают даже его как второй дом, ну, то есть кто-то прям очень сильно задерживается. Собственно, вопрос в связи с этим. Нужна ли современному офису такая, например, бытовая зона, как кухня, или можно можно обойтись без этого. Там, душевые, возможно.
Да, конечно, нужна. Это всегда большой, жирный, прекрасный плюс компании. И такие сотрудники, мне кажется, они по собственной воле будут работать и не замечать, как течет время. Кухня обязательно нужна, как и какие-то пространства для отдыха, пусть и кратковременного. Не нужно зацикливаться на том, что сотрудники будут там просиживать рабочие часы. Нет, это не так. Но здорово, если человек сможет пойти, отвлечься, посмотреть в окошко, расслабиться. Я, кстати, недавно в соцсетях видела у кого-то из друзей в офисе даже массажное кресло, что супер. Поэтому это большой плюс.
Ну, массажное кресло и у нас есть, положим, да? Собственно, не просто так я спросил про людей, которые остаются в офисе и задерживаются, потому что я знаю примеры компаний, когда в офисе есть чуть ли не репетиционная база, где можно с коллегами поиграть роцк, какой-нибудь теннисный корт, зал, душевые, не то что кухня, шведка есть.
Это
ну,
супер.
Это вообще было. Ну, понятно, что это крупные какие-то айтишные компании, да, или еще что-то. Ну, то есть, грубо говоря, там все сводится к тому, что почувствовать дух компании, второй дом, вторая семья и так далее и тому подобное. Это к этому надо стремиться или не всем это подойдет?
К этому нужно стремиться, потому что, во-первых, такие моменты, как кухня, столовая и так далее, это потребности человека физические, и об этом нужно помнить. Очень облегчает ситуацию, история с тем, когда человеку не нужно идти на поиски какого-то обеда, блин, спускаться, не знаю, там, 10 этажей вниз по снегу и дождю, бороздить простор в поисках супа. Здорово, когда есть столовая, здорово, когда есть какие-то оздоровительные штуки, какие-нибудь спортивные, корпоративные залы. У меня друг работает в стадионе Краснодар, и мне очень нравится, что у них, ну, у них, конечно же, во-первых, есть столовая с суперкрутым наполнением и кухней, и он мне часто присылал кружочки и фотографии того, как их угощают там здоровски. Но прикольно, что у них еще есть проходки в спортзал, проходки на мероприятия, какие-то концерты, матчи, само собой. То есть это не то, чтобы радует сотрудника, оно мотивирует его. И поэтому я думаю, что тут и верность сохраняется компании, и в целом мы большую часть жизни проводим на работе, поэтому когда можно закрывать, ну, понятно, закрывать какие-то человеческие потребности, но еще и находить в этом развлечении, это супер.
Даже когда у тебя один ребенок, быть родителем – полноценная работа. А когда у тебя их четверо… И представьте себе, ни выходных, ни отпусков, а начальству постоянно хочется чего-нибудь этакого. То тетради с любимыми героями, то ручки такие, да, то не такие. А потом обнаруживаешь, что рюкзак пал смертью храбрых, ведь на его дне банан или бутерброд зажили собственной жизнью. Поэтому каждый год конец августа превращается в полноценный семейный крестовый поход. Тропа войны, на которой выживет лишь сильнейший. Тяжкий поход, сопряженный с коварными и порой невыполнимыми испытаниями. Ты думаешь, что управишься за день? Ха-ха, сопляк! Первый день будут только тетради, только в клеточку. Лишь глупцы могут надеяться выйти из этой битвы без потерь.
Ого! И как же вы с этим справлялись?
Ну как? С горем пополам. Потом с женой собрали семейный совет, решили, что дальше так нельзя и надо что-то менять.
И что было дальше?
А дальше был комус. Больше никаких крестовых походов. И дети счастливы, и нам удобно. Выбрали, что им нравится, добавили в корзину, а там уж я возьму в нужном количестве и не буду ломать себе голову с доставкой. Все привезут. У комус есть вообще все. Канцтовары, рюкзаки. Для младшеньких взяли прописи. В этом году они только идут в первый класс. А старшему вот подарили глобус и карту мира. У него как раз началась география. До конца 2024 года можно получить подарок при заказе от 3000 рублей. По промокоду «Подкаст» Комус дарит каждому клиенту качественную беспроводную мышь. Закажите все, что нужно для вашей семьи и бизнеса по ссылке в описании к этому выпуску. Давай чуть-чуть больше углубимся сейчас именно в наполнение офисов, да? Стоит ли обращаться к вот, знаешь, таким так называемым зеленым проектам, да, когда наполняют офис растением, там, цветами ультрафиолетовые, лампы везде стоят, да? Это все может принести плюсы? Если да, то какие?
Конечно, приносит огромные плюсы. Про ультрафиолетовые лампы сразу теку, потому что уже, не знаю, как давно на самом деле, но вот на моей памяти давно. А лампы, которые фитолампы, они с дневным одним обычным белым цветом, то есть многие функциональные вещи продуманы не раздражающим фактором уже выступают. А что касается растений, так как мы все время сидим на работе практически, в зимнее время так вообще, грубо говоря, весь световой день просиживаем. И если это офис, грубо говоря, коробка там из 4 стен, ну, или нескольких помещений, нам обязательно важно принести в эту зону какую-то растительность, часть природы, потому что понятно, что помимо психологического воздействия на человека, когда ты сидишь под каким-то фикусом, тебе уже лучше. Помимо всего этого, мало кто знает, у меня на кафедре ландшафтной архитектуры была целая дисциплина фитодизайн, и вот нам там очень много рассказывали про пользу растений, не только эстетическую, но и биологическую функцию их. И, например, многие растения, допустим, хлорофитум, который мы все в детского сада помним, знаем, с такими длинными листочками пестрыми, он способен очень здорово и классно растения очищать от бактерий, своего рода фильтр такой, который довольно активно, он до 80%, по-моему, бактерий на квадратный метр за сутки убивает, и это важный момент. Ну, плюс еще, кстати, растения регулируют в помещении влажность, температуру отчасти тоже регулируют, ну, не говоря о визуальном эффекте. Сейчас, мне кажется, сложно обойтись без растений.
А если брать всякие вот эти новомодные системы увлажнения воздуха, да, ну, там не то чтобы увлажнение, там прям целый комплекс очистка, увлажнение, да, та же температура, вот это все. Нужно ли этого все?
Это здорово, если есть, конечно. Нужно, потому что это часть климата, во-первых. Зимой так это особенно важно, потому что сухость воздуха возрастает, и приточно-вытяжная вентиляция очень здорово работает, она плюс на климате, на отоплении сказывается. Поэтому если есть такая возможность, если есть бюджет, то стоит уделить этому внимание.
А что по поводу развлечений? Знаешь, вот у меня было несколько примеров, когда в рабочей именно зоне, то есть есть отдельные зоны, да, когда можно в обеденный перерыв пойти там как-то почилить, расслабиться. А есть вот, бывают истории, когда прям в кабинете стоит какой-нибудь там автомат с аркадной игрой, да, или с пинболом, либо где-то бильярдик стоит, да, знаешь, и коллеги иногда бывают так вот смотрят, нет-нет, да и пошли вместо работы куда-то что-то поделать. Как грамотно к этому подойти, чтобы и было где отдохнуть в случае чего, да, в момент запары или, наоборот, когда работы мало, или же, ну, то есть, и чтобы не мешало это, собственно, самой работе, ведь в первую очередь мы в офис ходим работать.
Ну, я бы не размещала такие вещи в кабинетах, если есть кабинеты. Опять-таки, на усмотрение, да, там, наверное, директор какой-нибудь, возможно, и захочет себе бильярдик поставить. Но отводила бы определенное пространство под это, то есть какие-то общие выделять зоны, площади, куда бы сотрудники могли вместе организованно, да, там, или как-то обращаться, потому что если ты все равно сидишь в кабинете и смотришь, там сидишь, вот нет у тебя настроения, ты пришел сегодня, не хочется тебе работать, ты сидишь, тупишь, не можешь собраться, еще, блин, смотришь на этот яркий хоккей какой-нибудь настольный, и, конечно, тебе хочется прильнуть к нему. Все-таки лучше отводить отдельные зоны для этого.
Должен ли быть в офисе у каждого сотрудника личный шкафчик, да, или какая-то гардеробная общая? В общем, у нас же часто бывает, когда погода не самая приятная на улице. Мы-то в южном регионе, ладно. Еще у нас не так все плохо. Бывают истории, когда у тебя грязь, слякоть, снег и все вот это вот чуть ли не полгода в году. Ну, сменку с собой не потаскаешь постоянно-то.
Да, конечно. Нужно, важно. Ну, во-первых, гости приходят, смотрят, если у вас там хлам всякий стоит, грязь от каких-нибудь ботинок отпадает. В строительстве часто какой-нибудь прораб придет к тебе в гости, или ты приедешь со стройки, блин, без бахил, без ничего, и не нанесешь грязи. Поэтому здорово, когда есть какая-то консолидированная гардеробная, например, да, но не все компании могут себе это позволить, и не у всех есть необходимость, если там штат сотрудников человек 30, допустим, 20, то, конечно, лучше в кабинете расположить какое-то место для хранения, для сменки, те же средства какой-то гигиены располагать, там, не знаю, лак для волос элементарно, может быть, губка для обуви, все это здорово, важно, и опять-таки это к потребностям относится. Ну и сказывается на внешнем виде компании это в том числе.
Ты знаешь, вот есть некоторые компании, ну, офисы которых просто похожи один на другой, потому что специфика компании такая. Ну, например, банки, да? И там как бы, если мы это берем и на отделение банка, там как бы выделывайся, не выделывайся, оно плюс-минус все равно будет одно и то же, потому что, ну, функционал обязывает. Я лично недавно сталкивался с примерами, когда в банках начинают появляться именно в отделениях банков столики, где ты можешь прийти, там, сесть, попить кофушку, которую тебе бесплатно налют, потом сотрудник не вызовет, вызовет тебя к себе в кабинет, а придет к тебе, сядет, и вы там будете с ним решать какие-то вопросики. Это что, почему, работает вообще или нет?
Работает, конечно. Я больше скажу, что недавно увидела в городской больнице такой уголочек со столиками, журнальчиками по медицине. И это тоже приятная зона, то есть делают акцент на отдыхе людей, потому что пока ты сидишь, ждешь эту очередь, почему нет, не отвлечься, обратить внимание на что-то. И, конечно же, всегда человек приходящий сделает вывод о компании такой. Естественно, он потом придет домой и скажет: послушай, меня так прекрасно обслужили, я сидел там за столиком, мне еще и кофе принесли, и журнальчик я почитал, не сидел злую тетку, не ждал, пока в кабинет она меня вызовет. Вот, поэтому... Конечно, это тоже здорово.
Слушай, ну вот частая проблема офисов — это температура. Я вспоминаю, помнишь, теорию большого взрыва, да, где «подкрути термостат, не трогай термостат, у нас в соглашении написано», да? Ну, то есть кому-то всегда жарко, кому-то всегда холодно постоянно. Даже бывает, в соседних кабинетах сидишь, там в одном кабинете баню натопили, да, в другом кабинете просто лютые там льды Арктики. В общем, вообще, на самом деле, я слышал, что сквозняки в офисе — это норма, и, собственно, хорошо отапливаемых пространств в принципе мало. Что это за проблемы такие? Здания под офисы слишком старые, стеклопакет ужасный, да? Я не могу, допустим, это понять. Как вообще можно этого избежать на этапе проектирования, чтобы, условно говоря, зимой люди не работали в куртках, да, а летом в аквариуме?
Правда, частая проблема, с которой мы сталкиваемся. Но, допустим, есть у нас помещение, мы понимаем, аренда там это или собственность. И всегда есть возможность по замене окон. Вообще, с чего начинается? Конечно же, лучше и правильнее, допустим, заменить при оценке конструкции окон. Можно иногда это даже намного лучше заменить стеклопакеты, потому что, допустим, поменять расшивку какую-то дурацкую, которая в том числе будет влиять на интерьер. И помимо этого, эти окна еще и пропускают холод. Вот, если нет такой возможности, не можем мы ничего менять, то сейчас довольно серьезно подошла уже к этому технология. И можно решить вопрос установкой, к примеру, тепловых завес каких-то. Чаще всего это на входе, допустим, происходит. Я не знаю, возможно, какие-то витражи таким же способом можно ограничить попадание холодного воздуха. Таким образом, то есть тепловые завесы, весы. Если нет возможности, часто бывают исторические фасады, нельзя нарушать, поэтому окна остаются, да. Тогда нужно выложить деньги на вентиляцию хорошую, неприточную вытяжную, в принципе, на вентиляцию, которую в том числе можно отапливать. Если мы не можем центральное отопление никак заменить, подрегулировать, отредактировать, добавить, убавить, ну, я имею в виду количество радиаторов, либо конвекторов, то частая история, когда зимой отапливаются у нас помещения с помощью кондиционеров. Канальных там.
Давай так, что в офисе должно точно стоять на первом месте? Эстетика или все-таки удобство?
Ну, конечно, удобство. Но если вы работаете с дизайнером, там, архитектором, то обычно между этими двумя показателями стоит знак «равно», потому что человек, который занимается этим, он стремится к тому, чтобы удобство совместить с эстетикой, иначе... он не был бы дизайнером или архитектором.
Давай так, вот представим ситуацию, владелец бизнеса, да, приходит в новый офис, снимает, да, или ты как сотрудник приходишь на собеседование, а собеседование всегда это обоюдная история, да, тебя собеседуют как сотрудник, а ты собеседуешь компанию как компанию, подходите ли вы друг к другу или нет. Ну, я, по крайней мере, в моем идеальном мире так должно происходить. Собственно, по каким признакам можно понять, что вот конкретно этот офис хороший? Там, признак А, признак Б, ну, в общем, какие признаки должны быть?
Ну, во-первых, организация пространства. Посмотреть, как, грубо говоря, распределена мебель, распределены зоны. Часто мы можем увидеть во многих таких классических офисов, когда столы стоят вдоль стен. Приходя в такое помещение, пространство, где окон, там, одно окно на все помещение, ты понимаешь, что не очень бы хотелось работать 8, а то и больше часов и пялиться в стену. Конечно, в этих случаях выигрывают какие-то open space, где столы сдвинуты в центр, например. Все приятнее визуально и психологически, и ты с кайфом проводишь время. Важный момент, да, расстановка. Само пространство, как оно выглядит, зажато ли оно, есть ли воздух и, в общем, атмосфера. Важно оценить освещение. Это один из самых важных моментов в офисе. И, ну, конечно, оборудование, там, столы рабочие, какие-то зоны, отвечают они тем или иным задачам или нет, чтобы люди могли комфортно находиться. Но это понятно, если ты пришел на должность какого-то руководителя или, не знаю, там, менеджера, проекта, который должен все время быть на телефоне, созванивать, если он сидит в открытом пространстве. И, ну, в общем, я там менеджер проекта, я смотрю, что нужно сидеть в открытом пространстве, на виду у всех, и ты орешь телефон там постоянно, то это неудобно. Поэтому в первую очередь обращать внимание на удобство рабочее, а потом на красоту, конечно же. Но обычно все это вместе здорово работает.
Я вспоминаю пример своего знакомого хорошего, который жуткий мерзляк. Вот, и когда он как-то приходил устраиваться в офис, он посмотрел, говорит, просто приходит, я говорю, ну как прошло? Он говорит, слушай, я согласился. Я говорю, почему? У них рехаус стоит. И только, понятно.
Молодец.
При проектировании офиса, Татьяна, вот скажи, пожалуйста, лучше все-таки настоять на своем или доверять архитектору? Все-таки довериться ему.
Ну, работа с архитектором точно вам упростит задачи все, снимет с вас многое. Все. Но важно, если вы работаете с архитектором, не бойтесь говорить ему о своих желаниях, потребностях. Четко сформулируйте, если у вас есть уже какое-то представление, донесите его архитектору. Хороший архитектор, хороший дизайнер, он в первую очередь отражает же потребности заказчика. Понятно, что он выражает себя в этой работе, но он опирается на заказчика. Поэтому если вы работаете с архитектором, не бойтесь. Ну и в принципе советую, конечно, работать с архитектором или дизайнером.
Ты знаешь, сейчас такое время, когда, ну, все бурно развивается, все бурно меняется, и, естественно, все очень быстро масштабируется. Можно ли спроектировать такой офис, который в будущем можно масштабировать, там, поменять как-то еще что-то? Что ты бы посоветовала командам, которые планируют расширяться? Как им быть?
Ну, во-первых, честно смотреть на свои возможности. А на самом первом этапе можно, понимая, что будет какое-то расширение, перспектива, да, такая, подбирая пространство, допустим, обращать внимание либо на близлежащие какие-то помещения, возможно, даже этажи, где можно снять аренду. Это самый такой глобальный момент. Либо, как сыграть еще на этом, сыграть на планировке, конечно же. Если у нас открытое пространство, да, open space, и, допустим, там пару переговорных закрытых, то здесь уже с помощью мебели всегда, если у нас есть пространство, мы можем разыграть расстановки в дальнейшем, добавить какие-то дополнительные рабочие места, убрать их, заполнить это пространство всегда, чем найдется. Лучше не наполнять чрезмерно маленькую комнату кучей всего и стремиться к открытым все-таки пространствам.
Супер. Татьяна, спасибо тебе большое, что пришла сегодня к нам в подкаст, рассказала про проектирование, собственно, коммерции, как это работает, что можно делать, что делать, наверное, все-таки не стоит, да, какие-то моменты. Ну, я лично, допустим, всегда за то, чтобы было и красиво, и удобно, и комфортно, и из нормальных материалов. Пойди теперь на HeadHunter и найди такую компанию. Не, на самом деле, таких сейчас становится довольно много, и, в принципе, я вот смотрю на тенденцию, да, что вопрос этот, ну, он поверхности, то есть очень много кто сейчас этим решил озаботиться, например, и как-то сразу это все загладывает, чтобы, ну, не просто вот, а, сейчас столы поставим, там, я лично, допустим, всегда, когда прихожу в компанию, где вот видно, что офис собран там чуть ли не за 5 минут, да, у меня тут же недоверие, насколько долго эта компания вообще просуществует, поэтому как бы, а когда я вижу уже обжитый такой классный офис, который, ну, прям видно, что там душу вложили, да, грубо говоря, тут сразу какое-то, значит, сердечко такое, о, вот этим ребятам свои денежки или свои там свое время я занесу точно.
Ну, конечно, это всегда о серьезности компании говорит, о ее масштабах, нацеленности. И это хорошая тенденция, потому что сейчас человек, в принципе, ставится уже чуть повыше, чем деньги или что-нибудь еще. Поэтому, я думаю, счастливый сотрудник в классном, комфортном офисе, он принесет вам хорошую прибыль. Обращайте на это внимание, не жадничайте, берите в работу архитекторов, дизайнеров, уделяйте этому хорошее внимание, и такая компания скажет вам... не компания, сотрудники скажут вам спасибо, и это очень ярко скажется на работе.
Ну и коммерческий директор тоже будет доволен.
Ну да.
Друзья, сегодня в подкасте «Хас» разбирали великолепную тему, как правильно обустроить офис, и помогала нам в этом разобраться Татьяна Шепетюк, проектировщик жилых и коммерческих пространств. Татьяна, еще раз спасибо тебе большое за сегодняшнюю беседу.
И тебе спасибо. Пока.
Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.